Опять возвращаемся к тому же. Всякий грех и хула простятся человеком. Хула на Духа Святого не простится человеком. Праведник оказывается тот перед лицом Божиим, кто искренне стремится к этой истине, старается осуществить в своей жизни правду, истину, совесть, старается ее осуществить, а не хулит, не противится Духу Святому, не противится той истине и правде, которая открывается в его душе. Вот то праведник. Если же говорить о праведности, то есть абсолютной, то Писание прямо утверждает, само небо нечисто пред Богом. Неправедник тот, кто лукавит. Сейчас поживем, а потом покаемся. Вот в своем лукавстве и будут уловлены лукавые. Потому что это есть уже хула на Духа Святого. Праведником является человек, который искренне старается, насколько он может, старается исполнить, в неисполненном каяться, исполнить те заповеди Божии и тот закон совести, который открыт ему как истина, как правда. Вот кто праведник. Что же, о чем же нам говорит это? Оказывается, что эти ветхозаветные праведники – приобщаются телу Христову. Вы слышите? Приобщаются телу Христову. Входят, становятся членами этого организма Христова. Потому что спасение только в церкви. Правильно говорил Киприан Карфагенский. Extra ecclesiam nulla salus est. Вне церкви нет спасения. Да, только какой? Речь идет не о канонических внешних границах, а о церкви как организме Христовом, к которому приобщается каждый из людей, стремящийся по всей своей силе осуществить Евангелие в своей жизни, осуществить заповеди Божьи и закон совести в своей жизни, если он не знает Евангелия. В церковь вошли ветхозаветные праведники, слышите? Не вне церкви они спаслись, а в церкви, ибо они стали членами церкви. Оказывается, учение церкви, учение, слышите, церкви, исходящее из Священного Писания, открывает нам поразительную вещь, совершенно поразительную. Мы полагали, что вхождение в церковь возможно только здесь. И кто не успел, не смог, все, врата закрыты. Вдруг Священное Писание и Церковь открывает нам нечто удивительное. Праведники, не знавшие Христа по объективным причинам, но стремящиеся к Нему, то есть к этой истине, оказывается, там вошли в Церковь. Там стали членами этой Церкви. Вошли в этот организм Христов. Вот какие удивительные вещи сообщаются нам. Оказывается, есть еще иной способ вхождения в церковь. Но он для кого? Этот способ для кого открыт? Ох, какой важный вопрос. Не для тех, кто по небрежности, по лукавству, по лицемерию, по развратности и по всяким прочим вещам не захотел иметь никакого отношения к церкви. А кто по действительно объективным причинам в какой-нибудь индуистской деревушке, в которой никогда во веки веков не слыхали ни о каком Христе. Слышите? По объективным причинам не знал христианства и церкви, но не похулил Духа Святого. Этот человек там живет еще в каком завете? В Ветхом, конечно. До него еще не дошла проповедь Христа. Новый Завет начинается для человека только тогда, когда, наконец, он слышит Евангелие, слышит о Христе. Ветхий Завет, оказывается, продолжается для многих и до настоящего времени. Слышите, и до настоящего времени продолжается Ветхий Завет для очень многих. В том числе, не только для народов, среди которых не было проповедано Евангелие, но, увы, и среди народов, которые, кажется, уже давно знают христианство. Мне во многих часто странах в Европе прямо говорили, что у нас требуются заново апостолы, или миссионеры, которые бы возвестили нам Евангелие. Я помню, когда повели нас в Королевский театр в Лондоне на эту рок-оперу «Иисус Христос. Сверхзвезда», один католик, я возмутился страшно. И говорю, что вы делаете? Так он мне в качестве аргумента ответил, хоть, может быть, таким образом мы заинтересуем людей, и они хоть услышат, что есть кто-то такой Христос какой-то. Может быть, заинтересуются, может быть, что-то почитают. Вот таким образом. Правда, я говорю, извините, карикатурой вы к Христу не приведете. Но это же вопрос другой нашей дискуссии. Но что я хочу сказать? Прямо утверждаю, Европа дехристианизирована в очень своей значительной части. Старый свет и новый свет. И идет, как ни удивительно, как ни парадоксально, дехристианизация нашего мира. То есть люди возвращаются буквально по условиям рождения, воспитания и жизни, возвращаются в Ветхий Завет. Живут в Ветхом Завете, слышите? Не в Новом, а в Ветхом. Вы чувствуете, насколько другое у нас в церкви, в религии, понимание времени? Для гражданской истории все. Иисус Христос родился вот в 0-м году. Все, и началась христианская эра. Для церкви совсем другое время. Христианство начинается только с того момента, когда человек слышит, узнает о Христе. Тогда начинается Новый Завет. Отсюда становится понятным и другое. Что же? Известные слова Христова. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Кто не имеет веры, осужден будет. Некоторые толкует это удивительным образом. Значит, все, кто не верует, все, погибнут. Да нет же. Нет. Речь идет совсем о другом. Речь идет о том, кто мог услышать. Услышал о христианстве и о Христе и не принял. И не принял. Вот здесь да. Здесь уже верно. Кто имеет веру и крестится, спасен будет. Кто не имеет веры, будет осужден. Вера от слышания. От слышания веры. Вот так. Это очень, значит, важный, друзья мои, момент. Оказывается, сейчас, когда уже 2000 прошло с того времени, как родился Господь Иисус Христос, оказывается, мы живем в двух мирах. Идет Новый Завет. И остается еще Ветхий Завет для очень многих. И эти многие могут быть оценены с точки зрения спасения именно по критериям Ветхого Завета, а не Нового Завета. Да и это само собой разумеется. Не мог Христос своей жертвой привнести сложности, новые сложности, новые трудности. Правда же? Совершенно очевидно. Поэтому представляется странным, ну, то есть не столько странным, сколько совершенно ясно неверным утверждение того же блаженного Августина, который говорил, что все дети некрещенные, все люди некрещенные, в частности и дети, будут мучиться в том же огне, в котором будет и сам сатана. Это, конечно, страшно звучит, но, к счастью, это мнение единичное. И святоотеческое наш голос совсем нигде не утверждает подобного. Вот так, друзья мои. Это, если хотите, я вам эту точку зрения представил в различных, так сказать, вот параметрах. Язычники могли угодить Богу или нет? Вот вопрос. Есть ли такое что-нибудь? Как говорит Священное Писание об этом? Читаем. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимые Его, вечные силы Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Конечно, о ком говорит? Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Это к римлянам, первая глава. Ну, даже уже в Деяниях уже есть такое высказывание. Но во всяком народе, вы слышите, во всяком народе, боящиеся Его, Его Бога, и поступающие по правде, приятен Богу. Это Деяния 10 глава, 35 стих. Апостол Павел пишет, что Христос за всех умер. Это второе послание к Коринфянам. Вот. В первом послании к Тимофею, 4 глава, 10 стих, апостол Павел пишет, «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живаго, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Вы слышите? Замечательно подчеркнуто. Спаситель всех человеков, а особенно верных. Кто верный, правда, я не знаю, не в курсе. Да, но вот Спаситель всех человеков, это интересно. Такое даже противопоставление из рода. Я должен сказать, сопоставление, видите? Ту же самую мысль он проводит и в послании к Титу, когда говорит, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Спасительный для всех человека. О благодати Божьей он говорит. То есть, пришествием Христа пришло то, что открывает спасение всем человекам. Еще целый ряд высказываний апостола Павла, ну, в том же духе. Еще вам, может быть, я несколько высказываний из отцов. В основном это древние отцы. Главным образом, Иустин философ. Иустин мученик. У него интересные есть высказывания. Я вам зачитаю, хорошо? Это, чтобы вы послушайте, а что вам? Ну, все, посидите, послушайте, так интересно. Да. Он, Христос, есть Слово с большой буквы, коему причастен весь род человеческий. Ну, как интересно. Весь род человеческий. Те, которые жили согласно с Словом, Слово с большой буквы, речь идет о Логосе, те, которые жили согласно с Словом, суть христиане, хотя бы и считались за безбожников. Таковы между эллинами Сократ и Гераклит и им подобные, а из варваров Авраам, Анания, Азария, и Мисаил, и Илия, и многие другие. Видите, даже из эллинов есть, и из варваров. Я думаю, что иудеи тут возмущались бы, конечно. Таким образом, те, прежде бывшие, которые жили противно слову, были бесчестными. Вы слышите, бесчестными. Интересны критерии какие? Враждебными Христу. А те, которые жили и ныне живут согласно с Ним, суть христиане. Это его апология, 1.46. Там разбито. Правда, интересные, какие мысли высказывает? Никто никогда не возражал против них. Ни один святой отец не подвергал сомнению это высказывание святого Иустина Мученика. Вот еще одно его высказывание. И все, что когда-либо сказано и открыто хорошего философами и законодателями, все это ими сделано в соответственном мере нахождения ими и созерцания Слова, которое есть Христос. Тоже апология 2.10. Климент Александрийский. писал, философия была таким же детоводителем эллинов ко Христу, каким закон был для иудеев. Обычно это понимается, все согласны с этой формулой, с этими словами, никто никогда не опротестовывал этого, да, и часто это цитируют, но понимают обычно это только в плане историческом, что вообще, так сказать, философия, как таковая, она в лучших своих представителях постепенно формировала вот ту основную линию, которая дала возможность в пришествии Христа принять его. Мне кажется, это вторичное даже понимание. Первичное как раз совсем другое. Философия была таким же детоводителем эллинов ко Христу, каким закон был для иудеев. А закон для иудеев что делал? Порождал вот тех праведников, которые с пришествием Христа вошли в его церковь. Оказывается, вот речь идет о ком? Значит, и философия была таким же детоводителем ко Христу для эллинов. Значит, также открывала им путь для вхождения в церковь. Вот тех, ветхозаветных, не те эллины, которые уже услышали проповедь Христа. Речь идет не о них только, а речь идет о тех эллинах, всех тех эллинах, для которых она всегда, эта философия, была детоводителем. Вот, оказывается, какой смысл здесь предполагается. А вот святой Ириней Леонский, цитирую, «Христос пришел не ради тех только, которые уверовали в Него, но для всех вообще людей, которые желали видеть Христа и слышать Его голос». Вы слышите, как интересно? Для всех вообще людей. А кто о Христе знал, простите? Ну ладно, ну иудеи, допустим, знали. У них пророки там говорили, слышали. А прочие? Речь идет, конечно, не о Христе, в смысле, вот как конкретной личности, предвозвещенного даже пророками. Речь идет о ком? Вот о том, о ком пишет Иустин философ. О Христе, как той истине, том Спасителе, который должен прийти в мир. Поэтому он говорит, не только ради тех пришел Христос, которые веровали в Него, но для всех вообще людей, которые желали видеть Христа и слышать Его. Более того, как он продолжает, посмотрите, любопытно очень. «Посему всех таковых он во втором пришествии своем прежде воздвигнет, воскресит и поставит в свое царство». Даже такие вещи говорит. Это вообще удивительно. Прежде. Может быть, и речь идет тут о просто хронологической, что ли, последовательности. И он так считает. Может быть, другие причины, о которых трудно судить, но, по крайней мере, он решительно утверждает именно это. Что этих именно он прежде восставит, воздвигнет, воскресит и поставит свое царство. А вот что пишет Григорий Богослов о тех, кто не принял крещение. Правда, речь, по-моему, у него там идет о детях, если не ошибаюсь. Но в любом случае это интересно. «Не принявшие крещение не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худы». Что значит «не прославлены, не наказаны»? Потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худы. Он там не объясняет этого, что он подразумевает под этим вот состоянием. «Не прославлены и не наказаны». Видимо, вполне возможно, поскольку совершенно очевидно, что состояний принципиальных два – или быть с Богом, или во тьме кромешней, быть кроме Бога, видимо, речь идет о том, что и в самом Царстве Божием будет и на славу Солнцу, и на Луне, и на звездам. И вот здесь, может быть, какая-то будет ступень так сказать, ну, будем что ли говорить, низшая или ступень, которую, ну, можем, может быть, для Царства Божьего можно назвать без такого прославления, в котором будут находиться люди, достигшие высоких ступеней духовного совершенства. Вот. Очень возможно, что речь идет об этом, но он сам не объясняет. Но, по крайней мере, факт для нас каков важен? Что, оказывается, их вовсе не ожидает вечная мука, как говорил блаженный Августин. Их совсем не ожидает погибель. А святой Иоанн Златоуст, например, говорит, язычники виновны в том, что не хотели слушаться собственных философов. Представляете? И осудили Сократа, Анаксагора, пифагорейцев там и других. Это том 5 его, опять-таки по Санкт-Петербургскому изданию 1899 года, страница 773. Но даже у Серафима Саровского находим высказывание такого рода, как и в еврейском народе, и в язычниках, не ведущих Господа, все-таки сохранилось ведение Божие. В данном случае под ведением Божиим, как вы знаете, вообще в религиозной терминологии, что разумеется под ведением Божиим? То, о чем пишет апостол Павел в послании к римлянам. То есть то ведение, которое делает людей причастными Богу, то есть имеющих соответствующую жизнь. Тот, кто ведает Бога, тот и ведет себя соответственно. То есть те, которые способны и могут наследовать спасение. Вот епископ Феофан, например, святитель Говора, он прямо пишет, «Бог не лицемерен и будет судить всякого по тому закону, который он сознавал для себя обязательным». Прямо пишет, черным по белому. Это в толковании на апостола Павла к римлянам он это пишет. Бог не лицемерен и будет судить всякого по тому закону, который он сознавал для себя обязательным. Видите, любопытные какие вещи. Кстати, вот я не знаю откуда, может быть, вы подскажете, но есть вот такое осталось известное высказывание старца Нектария Оптинского, который сейчас является там местно прославленным. Вот такое высказывание. «Простой индус, верящий во Всевышнего и исполняющий, как умеет, волю его, спасется. А тот, кто, зная о христианстве, идет индусским мистическим путем, нет». Здорово показано. Зная о христианстве, действительно, и предпочесть ему индусский, это уже, знаете, прямое отступление, которое нельзя объяснить, знаете, что его неведением. Уж слишком разительное отличие одного от другого. Может быть, я еще приведу вам вот профессора Гусева, только не потому, что он профессор Гусев. Профессор, ну, слушайте, что такое профессор? Это чепуха. А совершенно по другой причине. Вы сейчас увидите. Цитирую. «Согласно с мнением святителя Иоанна Златоуста, я не допускаю вечных осуждений и гибели даже для язычников, коль скоро они не имели средств к познанию истины, но поступали в своей жизни по требованиям своей совести. Тем более я должен сказать это относительно инославных христиан». Вот так. Это некоторые высказывания, которые, собственно, подтверждают мысли Священного Писания, и которые, как мне кажется, дают обоснование для принятия той точки зрения, которую мы с вами назвали сотериологической точкой зрения. Что-что? Кроткие лица и стук под столами. Признак, что нужно кончать. Все, помолимся. Всего доброго!